Глава 18. Идея величия, о которой говорил Иисус. В 23 главе Евангелия от Матфея Иисус проводит четкое различие между истинным и ложным величием, а также указывает на огромную опасность для всех, кто хочет стать великими. Он называет самые коварные искушения, которых нужно избегать и с которыми нужно постоянно бороться тем, кто действительно хочет преуспеть в этом мире. Говоря с людьми и со своими учениками, он просит их остерегаться уподоблению фарисеям. Он указывает на то, что хотя фарисеи и являются справедливыми, праведными людьми, почетными судьями, настоящими законодателями и честными людьми, все же они любят сидеть на самых почетных местах на пиршествах. Им нравится, когда их с почтением приветствуют на рыночной площади и называют господами и учителями. И в контексте этого всего он говорил: «Пусть самый великий среди вас служит остальным». Обычному человеку великий человек представляется тем, кому служит, а не тем, кто служит сам. По его мнению, великий человек получает возможность командовать другими, имеет власть над другими, заставляя их повиноваться его воле. Господство над другими людьми для большинства людей – это нечто великое. Ничто не кажется их эгоистичным душам таким заманчивым, как это. Эгоистичные и неразвитые духовно люди всегда пытаются господствовать и осуществлять контроль над другими. Жестокие люди появились на земле именно тогда, когда начали порабощать друг друга. Веками борьба в войне, дипломатии, политике и правительстве была направлена на обеспечение контроля над другими людьми. Короли и принцы заливали землю кровью и слезами, пытаясь расширить свои владения и свою власть, чтобы править большим количеством людей. Сегодняшняя борьба в мире бизнеса такая же, как и на полях сражений в Европе 100 лет назад. Она ведется за власть и контроль. Роберт Ингерсолл не мог понять, почему такие люди, как Рокфеллер и Карнеги, жаждут еще больше денег и делают себя рабами в борьбе за бизнес, когда у них уже есть больше, чем они смогут использовать за свою жизнь. Он считал это своего рода безумием и проиллюстрировал свои домыслы следующим образом. Допустим, у человека уже есть 50 тысяч пар брюк, 75 тысяч жилетов, 100 тысяч пальто и 150 тысяч галстуков. Что бы вы думали о таком человеке, если бы он вставал досветло и работал до ночи каждый день при любой погоде, просто чтобы получить еще один галстук? Но это недостаточно хорошее сравнение. Владение галстуками не дает человеку никакой власти над другими людьми, в то время как владение долларами дает. Рокфеллеру, Карнеги и им подобным нужны не доллары, им нужна власть. Это так называемый принцип фарисеев, о котором я рассказывал выше. Это борьба за высокое и почетное место. Этот принцип взращивает способных людей, хитрых людей, находчивых людей, но невеликих людей. Я хочу, чтобы вы сравнили эти две идеи величия. Пусть самый великий среди вас служит остальным. Если спросить у рядового американца, кого он считает величайшей личностью его страны, большинство подумают об Аврааме Линкольне. А не потому ли, что именно в Линкольне, больше, чем во всех других общественных деятелях, люди видят этот дух служения другим? Не лакейство и прислуживание, а именно служение. Линкольн был великим человеком, потому что он знал, как быть великим слугой. Наполеон, который был способным, хладнокровным, эгоистичным, ищущим высоких мест, был блестяще умным человеком. Но Линкольн был великим, а Наполеон – нет. В тот самый момент, когда вы начнете развиваться, а люди увидят, что то, что вы делаете по-великому, они начнут к вам тянуться. И в этот момент вы окажетесь в опасности. Искушение покровительствовать, советовать или брать на себя руководство делами других людей иногда очень сложно преодолеть. Однако также избегайте и противоположной опасности, а именно рабского прислуживания другим людям и полный отказ от своих интересов. Для очень многих людей именно это было эталоном величия. Многие считают, что полностью самоотверженная жизнь – это жизнь, подобная жизни Христа. Но мне кажется, что такое мнение появилось из-за абсолютно неправильного понимания характера учений Иисуса. Я расписал объяснение этому заблуждению в своей маленькой книге «Новый Христос», которую, я надеюсь, вы когда-нибудь прочтете. Тысячи людей, подражающих Иисусу, как они полагают, принижали себя и отказывались от всего, что могло идти им на пользу. Они практиковали чрезмерный альтруизм, который на самом деле столь же нездоров и столь же далек от величия, как и чрезмерный эгоизм. Возвышенные порывы ответить на крик беды или бедствия не должны составлять всего вас. Это даже не обязательно будет большая часть вас. Есть и другие прекрасные вещи, которые вы можете сделать помимо помощи несчастным, хотя я и не отрицаю, что достаточно большая часть жизни и деятельности каждого великого человека должна быть посвящена помощи другим людям. Когда вы начнете развиваться, люди придут к вам, не отворачивайтесь от них. Ну и не совершайте роковую ошибку, полагая, что полное самоотречение – это путь величия. Чтобы подчеркнуть еще один момент, позвольте мне сослаться на тот факт, что классификация основных мотивов человека, разработанная Сведенборгом, в точности совпадает с классификацией Иисуса. Сведенборг делит всех людей на две группы – те, кто живут в чистой любви, и те, кто живут в том, что он называет любовью править ради любви к себе. Как мы понимаем, это в точности то же самое, что и жажда самых почетных мест и власти фарисеев. Сведенборг считал эту эгоистичную любовь к власти причиной всех грехов. Это единственное злое желание человеческого сердца, из которого возникают все другие злые желания. Этому он противопоставляет чистую любовь. Не любовь к Богу или любовь к человеку, а просто любовь. Почти все религиозные деятели ставят любовь к Богу и служение Ему выше, чем любовь к человеку и служение Ему. Но факт в том, что любви к Богу недостаточно, чтобы спасти человека от искушения обладать властью. Поэтому некоторые из самых ярых боголюбов были худшими из тиранов. Боголюбы часто являются тиранами, а человеколюбы часто бывают слишком назойливыми и сующими нос не в свои дела.